Вот. А что еще я могу рассказать об авторской песне, кроме того, что я написала? Мое глубокое убеждение в том, что авторская песня – это явление совершенно не случайное. Это есть так же, кстати, как и туризм, который в то время был. Вот такой туризм, кто-то в походы Ари ходил. Это была неосознанная форма протеста. Вот туристы, которые уходили куда-то, да, там кто на Колыму, кто на Кольский, там кто в Саяны и так далее, да, они ведь не думали, что они там вот там чего-то про какой-то про. Нет, они туда уходили, потому что они там жили той жизнью, которая им нужна. И мне приходилось улыбаться начальству, да. Они жили естественной жизнью. Понимаете, о чем я говорю?
Да, да, да.
Вот какие они были, такие они были.
Я помню, мне как-то вот эти волны доходили. Вот. Хотя я все время
может
немножко...
быть, знаете, где я могла это написать? Я могла это в предисловии написать. Могла
да,
написать.
Да.
Вот в каком-то предисловии, в какой-то книжке, я уж не помню, могла это
я на каком-то расстоянии от всего этого держался, но я чувствовал, что вот от них это вот исходит.
Вот, понимаете, они не думали, а боже упаси, они совершенно, у них в голове этого не было. Они все были далеки от политики, тот же Круп. Был далек от политики. Он задумался об этом впервые после разговора со мной. Впервые задумался, а почему Солженицын, а почему Галич, которого он пел после 3 часов ночи, только футбол он пел везде, на всех кострах. В 3 часа ночи он пел футбол. Потому что казалось, что в 3 часа ночи там кто не способен уже досидеть это времени, они уже спят, и хорошо, что спят. Да, вот понимаете, еще что меня радовало, когда была Криница, меня радовало то, что ведь стукачей было полно. И могли бы донести, например, вот все знали, что следующий концерт, например, там приезжает Женя Клячкин, следующий концерт в таком-то Доме культуры, да, они же могли донести. И стоило лишь из горкома комсомола позвонить директору Дома культуры, и концерта бы не было. Так было один раз, но позвонили, а этот самый... Не будь дурак, директор Дома культуры сказал, а его нет на месте. Ну, передайте ему, чтобы никакого концерта не было. Хорошо, сказал он, передам. И, конечно, концерт был. А потом он сказал, что мне никто ничего не передавал. Ну, понимаете, таких находчивых и таких смелых было мало. Это был директор завода тракторного, директор Дома культуры тракторного завода в Минске. Хорошо, что такой человек нашелся.
Это он сам ответил, да?
Да, да, он сам отвечал, а его нет. А другой бы струсил, и концерт бы закрыли, и люди пришли бы, и все. Так вот, не нашлось ни одного стукача, который бы доложил до концерта. После концерта тоже широко стало известно, что вот там-то, 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 это уже не скроешь. А до концерта все молчали, как рыба. Я уверена, что среди этих людей, которые хотели на концерты, были и стукачи. Они тоже молчали. Почему? Они хотели услышать, понимаете? Ну, как же не послушать Клячкина, Кукина? Это же так интересно. Они хотели услышать.
Да.
Они ходили на концерты. Ведь у нас очень перебывали же практически все, кроме Высоцкого. Самого главного-то и не было. Он был в Минске в мое отсутствие, когда я уезжала в Новосибирск работать. Делать фильм. Вот тогда он в Минске был.
Это тоже еще вот...
Это не у нас, не у нас он был. Я не знаю, кто-то его пригласил.
А, это совсем по другой линии.
Не мы, это какие-то тут другие люди пригласили его. Я не помню, кто. Но... Им запретили, концерт запретили. И сказали, что Высоцкий заболел. И появилось даже объявление, что в связи с болезнью автора концерт отменяется. Так он приехал с гитарой, вышел на сцену и сказал, если я болен, то я болен, но сегодня я здоров. Извините. Ну
да,
вот,
понятно.
И никто нас, конечно же, не закладывал до концерта. А после концерта уже скрыть это было невозможно. Это уже все ходили, обсуждали, и все. Поэтому, когда мы перебрали все Дома культуры, все, понимаете? Показалось, что последний концерт был уже за окружной дорогой в колхозе. А там был просто... Когда-то я снимала там сюжет. Вот. И вот я воспользовалась этим знакомством, приехала к нему, там было рядышком. Вот эти люди шли пешком, там автобуса не было вот к этому времени. Или с утра надо было с ранее ехать и так далее. И люди шли пешком. Я помню такую замечательную картину. Пшеничное поле, колосящееся. Это конец уже был август. По-моему, и колосящееся поле, вот такая вот просека, как бы дорога, и люди идут празднично одетые на концерт, такие в определенном настроении, в ожидании. Это был последний концерт, тот же Ченцов, я специально такую закольцовку сделала. Ну ладно, так вот, я не досказала вам свою мысль. вот эти люди, которые были совершенно далеки от политики, как туристы, я имею в виду.
Uh-huh.
Абсолютно. Тот же Арик, как я уже говорила до разговора со мной. Он был внутренне абсолютно зрелым человеком, но он просто об этом не думал. Они уходили, потому что они там были естественны. Не надо было перед начальством что-то такое. Ну, понятно, да? Кому из-за квартиры, кому из-за карьеры и так далее. Они там были такие, какие они в естественном состоянии были. Поэтому они туда уходили. То есть это был неосознанный протест против социального устройства. Понимаете, против социума, неосознанный, совершенно чистый. А авторская песня, я так думаю, что это был фольклор интеллигенции.
Да-да.
И там было то же самое направление, но только интеллигенция – это часть, ну, если так высокопарно сказать, народа, она более сознательная. Сейчас, кстати, вот передачи разные идут и по «Свободе», и по каналу «Культура», где очень много об этом говорят. О том, что 60-е годы и люди, которые в это время сложились, это недооцененное явление, что тогда действительно сложилось определенное. Сейчас говорят с иронией, слишком тонкая прослойка там и прочего. А тогда действительно сложилась вот эта прослойка людей сознательных.
Нет, ну как же тонкая все-таки? Ну, в моем представлении она все-таки не была тонкой, это было массовое.
Да, это я говорю сейчас с иронией.
Крайней мере, это захватило.
Ну, это очень просто, знаете, такой ответ на фразу, когда кто-то говорит, например, «тесен мир», а в ответ ему отвечает: или прослойка слишком тонкая. Mm-hmm. Почему так сталкиваются и люди, и идеи, и мысли. Конечно, это было очень большое время. И то, что происходит сегодня, сейчас, оно где-то корнями туда уходит.
Ну, естественно.
Вот шла какая-то полоса у нас людей, нечитающих, бездумных, ну, в общем, безответственных, инфантильных, настроенных исключительно на потребление, развлечение и прочее. Да что далеко ходить, я таких знаю очень много. Вот прошло такое поколение, а сейчас что-то, мне кажется, меняется. Меня такое, хотя я не очень сталкивалась, но вот так я гляжу, что происходит, и у меня такое впечатление, что растет когорта людей, которые всерьез относятся и к жизни, и к тем... Знаете, где они, эти люди, вырастают? Они вырастают как раз в семьях тех самых шестидесятников. Вот где сохранились эти традиции. Их мало, но они... Но они, в общем, где-то та основная закваска. В общем, они, скажем так, высокопарно, да, надежда. Если не на них, так на кого надеяться.
Ну да, ну и сама вот эта культура шестидесятников, она все-таки как-то существует. Пусть она не разливается так широко сегодня, но
она как стержень, она осталась, она осталась. Сколько бы ни смеялись, сколько бы ни насмехались над ними, что, мол, это все говорение на кухне и так далее, и так далее. Это все ерунда. Это на самом деле все гораздо серьезнее и глубже. Это определенный тип людей с определенным внутренним складом, с определенной свободой внутренней, вот.
Да, почему эта свобода, она ведь не обязательно в каких-то там декларациях и в какой-то политической направленности, а просто вот в той лирике, которая была тогда и которая вот сейчас все-таки в нас внутри чувствуется, сама лирика была свободная, она была наполнена чем-то высоким, и все это как-то чувствовали.
Да, это именно так. Да возьмите вы из старых, из древних, из корифеев Корнея Чуковского. Это практически в ту пору вот был человек, который мог говорить все, что угодно, а хотя это совершенно не отражалось в том, что он писал. Понимаете, писал он детские вещи, но он был настолько свободен, что его детские вещи можно было истолковывать как угодно, хотя он этого вовсе не думал.
Ну, может быть, и думал.
Не знаю. Например, он сам говорил, вот я слушала, дочка его выступала, что он и не думал представить Сталина в образе таракана, тараканища, что у него мысли такой не было, что все приписано ему.
Ну, это даже раньше, это, по-моему, еще в начале 20-х было написано, да, а потом да. Как-то потом наложилось.
Тут-то все дело. Просто люди были свободные. Так что я считаю, что вот авторская песня – это колоссальная... Ну, просто, понимаете, значение переоценить просто трудно. Это колоссальное явление не только... Это фольклор интеллигенции, который есть явление не только... Сейчас еще этого не понимают в искусстве, но и в социальной жизни.
Нет, как раз то, что в социальной, это все понимают, а вот в искусстве только начинают осознавать, да, что это на самом деле искусство.
Ну вот, большое. Например, что такое Высоцкий? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, так прямо объясните.
У меня нет такого слова, чтобы я могла характеризовать этого человека. Поэт куда больше, чем поэт. Песенник куда больше. Ну что это такое? Это такая глыба, да? Где все. Да. Вот можно было бы сказать, Высоцкий наше все сегодняшнего дня, да? Наше все. Так же, как мы о Пушкине говорим, Пушкин наше все. Я помню, когда вот он умер, я написала своей дочери письмо, которое, кстати, в какой-то книжке там есть, я не помню, в какой. Так написала: Диночка, умер Высоцкий. Я не могу никого поставить за Пушкиным, кроме него. Вот Пушкина, потому...
А, да, это у вас книга,
да-да,
есть.
Понимаете, первый, да. То есть я это чувствовала вот сразу. Потом уже эти мысли стали появляться, кто-то там стал говорить об этом и так далее. А для меня это было вот тогда так, потому что все и при жизни, когда Высоцкий был, не то, что там оценка произошла после смерти, нет. Я понимала, что это такое явление, не только в бардовской песне, не только в искусстве, актер там, поэт. Это явление в жизни, в социальной, огромнейшее, которое вообще невозможно. Я не знаю слов. Вот про Пушкина сказали: Пушкин наше все. Вот этим они определили, да, люди, потомки. Я не знаю, что скажут про Высоцкого потомки. Но я уверена совершенно, что он не уйдет из памяти людей. И чем дальше, тем больше будут наше время, нашу эпоху изучать по его песням. Каждая песня – это такой срез, что... И я не знаю темы, какую бы он ни затронул. Ну вот скажите мне, о чем он не писал или о ком он не писал? Я не знаю. Все. То, что он пережил, то, что он не пережил, то, что он знает по рассказам отцов там и прочих. Песни о войне у него такие, как будто бы он там был сам. Штрафные батальоны, это что такое? Это первый человек, который рассказал об этом. Все, и колхозная жизнь, ну все. Ну вот какую сферу вы не возьмете? И ученые, интеллигенты, и все. Галич, например, это великий, конечно, человек. Но у Галича было, так сказать, в основном, он не был так разнопланов, да? Он был какой-то, вот был один шурф, который он разрабатывал, тоже наша жизнь. Тоже наша жизнь всякая разная, но вот такого, конечно, нет. Хотя это не умаляет его достоинства ни в коем случае. Конечно, это куда ни кинь, это три гиганта. Высоцкий, Галич и Окуджава. И очень близко к ним стоит Ким, а все остальное потом. И мой любимый лирик Клячкин, которого я просто обожаю. Все равно это все потом, понимаете? А эти три вершины, они стоят.
Но Визбор тоже, он с 50-х годов. Кто? Писал. Визбор тоже,
да,
с конца
50-х. Да, и Визбор, вот Галич, Визбор, это все так любимо, и так, в общем-то, близко для души, прямо аж некуда. Но все равно ничего не сделаешь, вот три вершины стоят, и все. И как ни странно, моложе всех Высоцкий, и я прекрасно понимаю, насколько... Из этих трех вершин, чем дольше пройдет времени, тем больше она вырастает. И, конечно же, переоценить значение авторской песни, ну, никак невозможно. Я помню, вот люди, которые ходили на наши концерты, я прекрасно себе отдаю отчет в том, что, в общем, где-то эти концерты, которые мы устраивали в Минске, которых-то было 24 штуки, 2 года по 12 месяцев, дозвойный концерт, 24 концерта. Они воспитали поколение мыслящих людей, мыслящих.
Да, конечно. Какой-то... А записи не сохранилось этих концертов?
Все сохранилось, я все отдала в этот самый. Ведь это какие записи? На катушках. И скоро аппаратура вся эта накрылась, и их не на чем было крутить. И слушать невозможно было. И вот когда я писала эту книгу, я не могла даже процитировать. Вот в чем мне досталось в моей первой книге, когда я писала о минских авторах, я же не могла никого процитировать. Ни их, ни гостей. Я не могла Ченцова привести пару строчек, потому что у меня не было тогда, это время, когда я писала, сборников еще не было, дисков еще не было, ничего не было. А аппаратуры уже не было, чтобы старые катушки прокрутить. Ну, да, я все это отдала в архив этому, Пете Трубецкому. Вы знаете такого человека?
Нет.
Петя Трубецкой – это архивист авторской песни. Он собирает все, все записи.
А, это он в Питере, по-моему, да-да-да, что-то я слышал.
Все, ему без разницы, что все. Вот Луферов, например, умер, жена отдала весь его архив. Я весь свой архив однокатушечный.
Да, но он, наверное, все там цифрует, и где-то он понимает, наверное, что это все должно
быть. Но есть вещи, которые попросил его мне оцифровать. Вот он меня оцифровал. Я уже не помню, что там, но он меня оцифровал. И можно посмотреть каталог.
Ведь, наверное, когда-нибудь будут издавать именно концерты целиком, вот как они были, со всей атмосферой.
Да, это было бы замечательно.
Когда-нибудь это вот поймут, что именно это должно быть сохранено.
Да, потому что, ну, например, Висбор на бумаге почти все потеряно. Висбор – это важно, даже не только атмосфера концерта, а его голос, интонация, ну, понимаете? Потому что так, как это делает Висбор, это никто никогда не сделает.
Нет, я имею в виду даже то, что помимо самих исполнителей, то, что в зале, вот как эта атмосфера, да, она все равно чувствуется, конечно, через запись.
Конечно, потому что это время.
Да, да.
Вот там же, это же шло с двух сторон, со сценой и с зала.
Да, да, да.
Все это как бы вместе объединялось, все это увеличивалась эта мощь, которая неслась кверху, понимаете?
Да.
Это непередаваемое ощущение, поэтому что бы там, не знаю, в жизни не произошло после, я считаю, что это были звездные годы. Вот в моей жизни эти два года, они были самые великие, потому что были связаны с тем, что я была причастна к тому, что вот люди получали то, что им было очень необходимо. Просто, ну, для меня это ощущение подарка, и то, что я к этому была причастна, важно для меня. Эмоционально важно. Не то, что там мозгами нет, но эмоционально это очень важно.